Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Что наступило, так это эпоха тотального авторства. Вот как у нас тут пишется «Тотальный диктант», точно так же сейчас, по-моему, стала эпоха тотального авторства. Тут недавно посчитали, что за 6 тысяч лет письменности, существования письменности, в мире насчитывалось около 300 миллионов авторов. Сейчас, в эпоху существования соцсетей, существует 2 миллиарда авторов. Люди, которые пишут, воспроизводят свою жизнь, постят свои селфи, делятся своими впечатлениями. И вот хотелось бы посмотреть, подумать и поговорить о том, что происходит с масс-медиа, со средствами массовой информации и с второй древнейшей профессией, журналистикой, в эпоху тотального авторства. И поможет нам в этом Максим Корнев, доцент кафедры телевизионных радио и интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ. Добрый день, Максим.
Здравствуйте.
Я хочу начать с вопроса, который является заголовком книги Андрея Мирошниченко. Такая она сейчас очень распространяется. Называется она «Man as Media» – «Человек как медиа». То есть человек превратился в СМИ. Вы согласны с этим?
Да, абсолютно согласен. Более того, я очень уважаю то, что делает Андрей Мирошниченко. Он мне подарил эту книгу, и я ее прочитал. И всем рекомендую. Она есть на Амазоне, кстати. Да, конечно, человек, безусловно, медиа. Более того, человек и был медиа, и сейчас силами интернета, силами цифровых коммуникаций, интерактивных коммуникаций, он все больше и больше становится медиа. То есть коммуникация все больше и больше становится важной частью человеческого существования. Как помните, да, Андрей Мирошниченко, в общем, такой вывел как бы формулу посткартезианскую, не знаю, да, что если я пощу, если я, соответственно, что-то лайкаю,
я
делаю селфи, я существую. То есть это необходимость саморепрезентации, это необходимость
будет
быть...
Будет это не коммуникация эргосум, да?
Да, коммуникация эргосум получится. Действительно, да. Собственно, мы пришли к тому, что человек, который добровольно или в силу социальных или культурных, может быть, религиозных, да, убеждений изолирует себя от этой среды, он просто в ней не существует. То есть выпадение огромного количества людей на лицо, как и наоборот миграции, в том числе огромных масс людей, вот в эту цифровую среду. То есть это вот такое великое переселение народов в цифровую эпоху. Мне кажется, это очень интересный феномен, и более того, интересно, как общество, государство, бизнес на это реагируют, да, то есть насколько готовы все эти игроки к тому, что люди все более и более оцифровываются. И мне кажется, вот это вот очень интересный аспект. Ну, в качестве, опять же, затравки, да, я так понимаю, можно сослаться, да, на наше, значит, вот это исследование, наш прогноз от Media Toolbox. Мы как раз делим для себя в голове некоторые, да, блоки. То есть у нас есть взгляд на общество, на журналистику, на изменения общественные в связи с цифровизацией, есть взгляд на бизнес-процессы, в том числе мы относим к ним, ну, какие-то профессиональные редакционные, и взгляд на взаимоотношения, соответственно, с властью в широком смысле, ну, и с государством как политическим представителем, да, властных отношений. Вот, собственно, вот в этих, может быть, даже категориях правильнее говорить, что мы говорим, что люди становятся медиа, опять же, в каких направлениях, для чего и в каких, опять же,
ситуациях. Ну, давайте посмотрим, что происходит для начала с журналистикой. То есть, да, я понимаю, что теряется монополия крупных масс-медиа на одностороннее вещание, и журналистика, собственно, растекается по обществу, как вот в этом вашем прогнозе, который я читал перед нашим эфиром, «10 трендов новых медиа в 2016 году», вы это называете «уберизация журналистики». Вот объясните немножко. Мы здесь уже в нашей программе говорили о феномене Uber, вообще об уберизации вот этой шеринговой экономики.
Да, мы вообще любим всякие такие четкие, емкие и забавные словечки. Уберизация, ну, она с иронией, конечно, называется, но уберизация – это такое движение, когда в цепочке каких-то действий, взаимодействий или создания ценностей убираются посредники. То есть Uber сделал там гениальную вещь. Он просто убрал посредников в виде институциональных каких-то такси-служб, в виде диспетчеров. То есть свел напрямую на своей площадке по своим, опять же, правилам. У них довольно жесткие правила, да, по отношению к тех, кого они принимают в эту систему. И дал возможность общаться напрямую. То же самое происходит с журналистикой, опять же, на профессиональном уровне, когда мы даем инструменты, мы в широком смысле, да, журналистскому сообществу, и, соответственно,
журналистами пользуются. То есть мы как эксперты или мы там как платформы. Соответственно, есть там платформы PressFeed, да, недавно вот в том году, мне кажется, она только запустилась там. Точно в том году запустилась HackPack, такая более глобальная история, там MasterSMI, да. То есть мы видим, как эта инфраструктура разрастается на техническом уровне. А что касается журналистики как сути профессии, здесь тоже идет такая, с одной стороны, глобальная развязка.
Вот сразу уточнить хочу. Эти люди, они журналисты, которые пользуются этими платформами?
Что называется,
Или само понятие размылось?
Да, с понятием. Либо оно размылось, и мы это принимаем как, ну, естественное движение понятия, либо мы тогда просто, ну, постулируем какое-то определение. Для меня вот все-таки определение журналистики связано с этическими категориями, безусловно, с гражданскими категориями, безусловно. И профессионализм, как составить заголовок или как написать текст, он, по большому счету, на втором месте. Может быть, это звучит, конечно, и провокативно, или там могут не соглашаться, но мне кажется, что на первом месте все же стоит интенция, желание, да, быть искренним, быть честным, прежде всего, самим собой и по отношению к аудитории, конечно же, это вытекает одно из другого. И в такой ситуации человек действительно занимается журналистикой, то есть некой общественно полезной функцией, принося людям пользу, пытаясь улучшать вокруг себя жизнь, вскрывать, может быть, какие-то неприятные проблемы, говорить о важных вещах.
Не, извините, прерву, не технологическое, а, так скажем, этическое определение журналистики.
Да, скорее гуманитарное. Мне кажется, вообще это такой тренд, опять же, мы его выделили на гуманитаризацию технологий. Ну, может быть, это не так явно было, да, в нашем этом прогнозе, но, по крайней мере, я вот это направление очень люблю и выделяю его как специальное. То есть любая технология, она в массовом, опять же, применении обретает смысл, когда получается какой-то гуманитарный аспект. То есть сама по себе технология становится интересной, когда решает чьи-то задачи, да, человеческие. Ну, то есть помогает им чем-то там, развлекает, то есть отвечает на какие-то простые потребности, либо на какие-то базовые, ну,
нужды.
Соответственно, мы получаем массовую технологию ровно тогда, когда она становится понятна и нужна людям. Собственно, и в этой ситуации журналистика, мне кажется, может превращаться в такую даже вот технологию, да, гуманитарную, когда люди просто для того, чтобы улучшать пространство вокруг себя и делать свою и жизнь вокруг лучше, начинают заниматься вот журналистскими же методами работы с информацией, да, то есть они там пытаются что-то выяснять, что-то расследовать, верифицируют информацию, борются с фейками, пытаются выстраивать какие-то тексты, которые будут понятны не только им, да, пытаются делать эти тексты мультимедийными, ну, опять же, на примере массового блогерства и массового авторства во всех вообще соцсетях мы видим, как новые звезды просто возникают.
Ну, да, но вот вы, может быть, здесь как-то очень оптимистично на это смотрите, ну, потому что, ну, взять Инстаграм, да, есть вот звезды Инстаграма, звезды Твиттера, там, миллионы фолловеров. Ну, чем они стараются изменить мир? Они просто, это как бы такая продвинутая форма цифрового нарциссизма, и они там постят свои фото в лифте.
В том числе.
Вот какое здесь изменение, улучшение
смотрите,
среды?
Смотрите, ну, ведь никогда же не бывает, да, всегда стопроцентной кристально чистой журналистики или там стопроцентной пропаганды, стопроцентной рекламы. Всегда есть какие-то смешанные формы. Если человек, допустим, пользуясь своим влиянием, имея миллион подписчиков, в какой-то момент действительно сообщит что-то важное и станет одним из каналов ретрансляции какого-то журналистского сообщения, общественно важного сообщения, общественно полезного сообщения, он таким образом участвует в создании этой ценности, да, именно общественной и журналистской. Поэтому, да, 99% времени он может заниматься нарциссизмом, но потенциально ничто не мешает ему взять и сделать этот акт журнализма, да, то есть журналистика как действие, да, а не как вот призвание постоянно, мне кажется, оно сейчас более и более актуально, и мне кажется, людям это становится действительно интересно.
Ну, я опять-таки, да, в целом соглашусь с этим посылом, и то, чем я сам стараюсь заниматься своей, так скажем, сетевой деятельности, да, да, непрофессиональной, не, то, не в том, чтобы оплачивается. Но, с другой стороны, я не могу избавиться от ощущения, что вот эта вот сетевая журналистика хороша или плоха ровно в той мере, в которой хорош или плох человек, хорошо или,
да,
плохо
она...
общества. И она точно так же может сеять зло, раздор и взрывать общество. Потому что вот буквально прошлую ночь я столкнулся с таким совершенно фантастическим, не знал я, что это существует, феноменом своего рода вот эти вот снафы, фильмы, которые показывают смерть. И я наткнулся, мне прислали ролики иракского спецназа. Вот такая вещь. Они, значит, там воюют на территории Ирака, воюют с запрещенной, да, скажем, в России, да, или исламским государством, берут в плен бойцов ИГ и вывешивает его фото в Инстаграме.
Голосуют.
И говорят, да, на час голосования казнить или помиловать. Да. Как правило, зрители Инстаграма голосуют за то, чтобы казнить, они этого человека казнят. Иногда съемки казни выкладывают в эфир, чаще нет, потому что Инстаграм это зачищает.
Да.
И вот это вот такой сетевой суд Линча, Он меня, конечно, тоже впечатлил, и это тоже вписывается вот в эту вот тенденцию медиатизации нашей жизни.
Да, ну, поскольку медиа, они охватывают нас, особенно цифровые, просто вот весь мир просто взяли и накрыли собой, да, то есть сейчас уже говорить цифровое, не цифровое, может быть, не так корректно, потому что цифровая вот, ткань, цифровое да, она все, просто да. проходит везде, просто если она по каким-то технологическим и другим ограничениям докуда-то не доходит, это просто, ну, вопрос технологии, да, вопрос охвата. А идеологически, конечно, мы уже понимаем, что цифровое, оно уже вот, оно уже сейчас. И здесь, опять же, вы правильно говорите, не хорошо, не плохо, да, то есть нож, он хороший или плохой, им же можно резать и колбасу, а можно и заложников брать, да. Соответственно, также и все остальные медиа, также и поведение людей, опять же, мне кажется, и в этом и состоит задача журналистики, да, не пытаться привязываться к медиаканалам или к форматам контента или к форматам медиа, а именно исходить из того, зачем, да, то есть если ты делаешь что-то полезное, если ты честен, если ты объективен, да, ты занимаешься в том числе в этот момент журналистикой. Может быть, даже с точки зрения профессионализма там, и правильного складывания словечек у вас что-то не получается, но при этом вы абсолютно искренне, и если вы действительно нашли важную тему, найдется тот, кто подхватит ее и сложит буквы в нужном порядке. Но для того, чтобы поднять какую-то тему, нужна определенная смелость, определенная неравнодушие, что ли. Да? То есть это такая категория, мне кажется, все равно больше этическая. Поэтому, да, конечно, через любое медиа, через любой канал можно транслировать все, что угодно. Можно полезные вещи, можно вредные вещи. Это такая уже, мне кажется, проблема онтологическая, да, что делать вот,
какова,
с людьми.
Какова роль традиционных СМИ вот в этом новом мире? Что, они обречены на вымирание, как вот динозавры из 19 века?
Проблема, опять же, начинается на уровне определений.
Даже да? не о бумажных, я говорю, о цифровых больших порталах.
В том числе, да, об электронных, там, радио, телевизор, это понятно. А, мне кажется, здесь, опять же, ответ очевидный. Либо они встраиваются в новую реальность, понимая, что аудитория где-то в другом месте, либо они, соответственно, обречены действительно на вымирание. Но мне кажется, у большинства, по крайней мере, электронных СМИ все в порядке, они довольно быстро и легко интегрировались, да, в свою реальность. Более того, какие-то определенные каналы все равно останутся, ну, условно, эфирными, да, даже если радиосигнал, ну, заменить вышки на передачу, да, через интернет, все равно формат, ну, радийный, он останется, да, разговор, там, минус картинка. А, опять же, да, там, в автомобиле, например, да, то есть, где видеокартинка неуместна, он будет сохраняться. А газетный формат, опять же, может сохраняться и будет сохраняться на локальном уровне, если у вас небольшая локальная газета в каком-то там селе, в небольшом городе, да, где все всех знают, и, соответственно, эта газета является таким клубом, по сути, по интересам. Это может быть корпоративная газета, когда вам нужно просто через бумагу, опять же, вот это ощущение донести, и люди просто, опять же, таким образом социализируются и там стыкуются, да. и находят какие-то общие интересы и так далее. Такой тимбилдинг, да? То есть традиционные форматы, они остаются, просто они либо встраиваются в общий поток и растут дальше, либо, соответственно, остаются какими-то локальными развлечениями или там какими-то локальными проявлениями, но при этом вот совсем смерти уж там, допустим, газет,
о которой тот же, Мирошниченко писал
даже
книгу.
Дату и время, но опять
2034,
же...
2034, что ли?
Да, причем он даже время, когда подпишет редактор, последний, да, печать. Тут, конечно, в этом есть определенная доля, мне кажется, иронии, но что безусловно, что вот в том виде, в котором существует сейчас индустрия печатная, она же, опять же, кстати, Василий Гатов об этом недавно писал, завязана на огромные технологические кластеры и процессы, связанные с, там, с производством бумаги, да, с оборудованием, с софтом. Все это какие-то монстры. Да? Вот монстры реально вчерашнего дня, когда ты видишь, что в Телеграме там, какой-то канал набирает там, не знаю, за день, может быть, десятки даже тысяч подписчиков, да, или там Папа Римский заводит Инстаграм, там, там взлет интереса бешеный, понятно почему. Но когда ты понимаешь, что вот на фоне этого всего есть еще огромные конгломераты, которые там производят бумагу, возят ее, там, значит, печатают, это все вот на каких-то поездах там и так далее, это все, конечно, ну,
ну да, или, скажем, день. Взять Россию как одним из главных федеральных СМИ является Инстаграм Кадырова.
Да, Инстаграм Кадырова, ну, это, что... конечно, феномен, прямо
скажем. Ну что ж, пока традиционные СМИ окончательно не отмерли, мы продолжаем наш разговор на Радио Свобода и вернемся через несколько секунд. И снова здравствуйте. здравствуйте. В эфире программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев. И говорим сегодня с Максимом Корневым, доцентом кафедры телевизионных, радио и интернет-технологий Института масс-медиа Российского государственного гуманитарного университета. Говорим мы о СМИ, о масс-медиа в эпоху соцсетей. В ту эпоху, когда сам человек превратился в медиа, когда 2 миллиарда человек пишут, постят в сети, и мы, наш информационный поток стал сетевым. Мы читаем уже не однонаправленные коммуникации больших средств массовой информации, а вот как бы барахтаемся в этом потоке и сами производим информацию. Да? Максим, мы же ведь фактически вот называется то, что называется просьюмеры, да? Да. Продюсеры и консюмеры. Мы одновременно и производим контент, и потребляем.
Да, совершенно верно. И кто-то называет это two-way street, да, то есть улица с двусторонним движением, когда... Да. Есть вещательные компоненты, но есть и коммуникационные компоненты. И часто, особенно традиционные медиа, забывают про то, что они уже должны в том числе идти навстречу и туда, где аудитория, и быть готовыми к этим потокам встречным, да, информации, а не просто в одну сторону переправлять плюс. Это все, естественно, технологически, да, обусловлено. То есть это вот то, что называется самокоммуникация, может быть, автокоммуникация. Вот Кастлс, по крайней мере, недавно вышка перевела, да, его книжку «Власть коммуникации». Вот как раз сейчас ее так вдумчиво читаю, очень интересно. И там как раз он и говорит про эти эффекты, да, вот он называет это самоавтокоммуникацией, да, когда люди начинают коммуницировать с помощью новых цифровых возможностей, да, без помощи там традиционных или профессиональных медиа. То есть все должны, естественно, это учитывать. И вот в том числе, что я всегда говорю студентам, если мы хотим понимать современные медиа, нужно смотреть на две вещи, по большому счету. Это технологии и поведение людей. Да? То есть вот когда сходятся вот эти два силовых поля, да, два смысловых поля, вот на этом пересечении как раз и возникают все так называемые новые медиа. То есть мы понимаем, что технологии развиваются гораздо быстрее, чем социальные практики за ними поспевают. Поэтому иногда какая-то перспективная, кажется, технология не взлетает. И наоборот, все, что казалось еще каким-то маргинальным и странным там несколько лет назад, сейчас уже воспринимается как норма. Поэтому вот на это смотреть, на это, эти вещи, да?
Какие вот сейчас последние годы взлетели? Вот мне, например, очень интересно, и вы тоже об этом пишете, роль мессенджеров.
Да.
То есть я даже по себе скажу, что я обнаружил, что я в последний год значительно меньше стал пользоваться мейлом, то есть фактически мейл в какой-то такой далекий корпоративный угол, и мобильным телефоном. То есть я постоянно сижу на мессенджерах, мессенджер Facebook, Viber, WhatsApp. Вот, а я кругом еще все вижу, как люди все больше в Телеграме получают информацию. Вот что это за новый феномен?
Да, это интересный феномен, и мы тоже его для себя открыли еще в середине прошлого года и начали об этом говорить, когда еще даже не было вот такого вот ажиотажа. Это действительно такие вот новые, как новые социальные сети, да, новые черные. Вот мессенджеры и платформы диалоговые, да, вот сейчас очень модно рассуждать про диалоговые медиа, то, что вот Кварц, например, сделал, да, в формате диалога, вы получаете новости. Это
кто
концепция
это
Кварц,
Кварц.
QZ.com. Соответственно, есть, например, концепция беседы как платформа, то есть вот все, что происходит в режиме беседы, уже воспринимается как платформа, соответственно, под это пишутся боты, это тоже одна из тем, которые мы очень любим, придумываются какие-то алгоритмы, упрощающие жизнь, да, там из последнего яркого, допустим, там Рутрекер или Флибуста просто взяли, открыли ботов в Телеграме, и, соответственно, никакие блокировки им уже не страшны, то есть те же самые базы, которые у них есть, ну, огромные, да, в одном случае книг, в другом случае контента, они просто становятся доступны по запросу, то есть вы пишете запрос довольно естественным языком, там, автор или фильм, неважно, и он вам показывает, что примерно совпадает с этим запросом и ссылочку дает. То есть вы, по большому счету, можете, опять же, поскольку Telegram, в отличие от того же WhatsApp, да, имеет, например, версию десктопную, поэтому вы можете прямо вот отсюда с десктопа просто поискать, найти и скачать.
То есть они действуют уже как поисковые машины?
Да, они идут в обход традиционному вебу, да, то есть, по большому счету, они уже сами строят свою инфраструктуру. Мне кажется, в этом как раз
прелесть Telegram. Они по принципу рутрекера фактически, то есть они, это такая пиринговая вещь, они не на сервере, они где-то на каком-то, на одном из клиентов. клиентов?
Нет, на самом деле здесь получается это только возможность перенаправить те же самые потоки с рутрекера. То есть вместо веб-сайта у вас существует бот, у которого, соответственно, есть там поисковый механизм. Вы задаете ему вопрос, он обращается к своей же базе, которая, да, ну, там где-то лежит на сервере, и дает вам ответ в виде ссылки, которую вы, опять же, скачиваете, уже используя там свой браузер, например.
Вот здесь вы говорите тоже, по-моему, очень интересная вещь. Это боты и алгоритмы. То есть все большая механизация и автоматизация подачи нам новостного потока. Что здесь нас ждет? Не произойдет ли в какой-то момент уже в очень скором будущем механизация журналистики, когда новости для нас будут агрегировать и в итоге даже писать боты?
Более того, уже есть такие эксперименты у крупных западных издателей. И ничего в этом страшного нет. Как правило, алгоритмизируются какие-то простые действия, то есть для того, чтобы алгоритм заработал, его должен кто-то придумать и как-то это нормативно описать. То есть новости, которые связаны с понятной структурой, ну, прежде всего на ум приходят спортивные соревнования, да, где есть четкие правила игры, могут быть, допустим, там, прогнозы погоды, курсы валют, это все алгоритмизируется очень легко, и, естественно, роботы будут писать и уже пишут такие новости. Опять же, мне кажется, это плюс, то есть реально высвобождается человеческое время, человеческая энергия, опять же, на творчество, на создание тех же новых алгоритмов, да, тоже нужно время. И мне кажется, здесь такой, по идее, должен идти взаимодополняющий процесс. Люди придумывают новые алгоритмы, превращая их в ботов или наращивая какой-то массив таких маленьких помощников, да, а при этом высвобождая свое время, чтобы создавать что-то более стоящее, придумывать, продюсировать, креативить и, опять же, высвобождать вот эту творческую энергию, переводя рутину на роботов и алгоритмы. Мне кажется, это прекрасно.
Да, и с другой стороны тоже, и сам поиск людей, он является продуктивным, да, генерирующим, потому что прагмашина смотрит, чего, что мы ищем, что нам нужно, и каждый раз корректирует выдачу информации. Да, то, что, так сказать, с контекстной рекламы началось, оно уже перешло на все остальные форматы. Хорошо, ну тогда вот такой вопрос. А что вот в этом огромном совершенно, в том числе частично машинно сгенерированном информационном потоке происходит, ну, извините за такое слово простое, с истиной, с правдой. Где разобраться, где правда, где ложь? Потому что, по-моему, даже не прямо пропорционально, а в геометрической пропорции с ростом информационного потока растет фейковый поток. Вот даже сошлюсь, недавно вот журналисты BBC разоблачили вот этот фейк, который был снят с американским солдатом, расстреливающим Коран. Выяснилось, что он снят в Петербурге, так сказать, известной, так сказать, фабрикой троллей. И вот по сети гуляет огромное количество таких фейков.
Да, действительно, это, кстати, тоже одна из тем, которые мы очень любим поднимать. Это факт-чекинг, инструменты для расследования. Я даже называю это источник ведением 2.0, то есть вспомогательная историческая дисциплина, с одной стороны, но если переложить ее, да, на современные цифровые реалии и добавить каких-то инструментов, оказывается очень полезная штука. То есть понимание источника и понимание, как с ним работать, и понимание инструментов факт-чекинга, проверки, верификации информации, проверки достоверности информации, мне кажется, это сейчас, ну, вот в любом минимуме, да, для журналиста должно быть. То есть, и, кстати, не только для журналиста, мне кажется, для любого здравомыслящего человека, который хочет разбираться в окружающей среде, нужно вот эти инструменты развивать. Поэтому инструменты, ну как, очень простые. В первую очередь, конечно же, ну, в меньшей степени поддаваться эмоциям, в большей степени смотреть на факты. Факты, естественно, нужно брать из разных источников. Желательно, чтобы источник был ближе к событию, ну, являлся первоисточником. Естественно, нужно знать просто форматы некоторых фейков. В частности, да, вот новомодное течение пранкеров, оно, по сути, ну, известно было как субкультура. И поэтому, если человек публичный политик или журналист или бизнесмен, если он просто не знает этого формата и начинает разговаривать на какие-то личные темы по телефону, не удостоверившись, кто на том конце трубки, он попадает в неприятную для себя ситуацию. То есть осведомленность плюс инструменты. Ну, мне кажется, это такой набор минимум из того, что есть в традиционной журналистской практике, из того, что можно позаимствовать, в том числе из исторической науки, и из каких-то просто банальных бытовых ситуаций имеется в виду осведомленность. Или если звонят мошенники и говорят, что продиктуйте там свой пин-код, да, или продиктуйте номер карты, ну, не нужно диктовать номер карты. Скажите, дайте телефон, я перезвоню. Даже если вам кажется, что это очень правдоподобно, попробуйте взять паузу, попробуйте сами перезвонить. То есть вот такие простые правила, это вот, ну, техника безопасности современного человека, никуда ты не денешься. Поэтому фейки, они будут есть и были, просто сейчас они действительно производятся и сознательно, и случайно. Просто не нужно поддаваться этим волнам, нужно всегда смотреть с холодной головой, хотя сам знаю по себе, иногда это не так просто, и сам иногда делаю перепосты эмоциональные. Ну, здесь, в этой ситуации, каждый выбирает там степень свободы внутреннюю.
Появляется же такая вещь, по-моему, как сторожевая журналистика, да, специальные сайты и службы, которые, так сказать, специализируются на разоблачениях.
Да, так и есть, причем они используют инструменты, скажем так, краудсорсинга, когда люди могут подтвердить или опровергнуть что-либо. Но здесь тоже очень много нюансов. Например, ну, по крайней мере, сейчас в России какой-то платформы, которая вот занималась бы только этим профессионально, я припомнить не могу. На Украине есть там условный StopFake, еще готовится одна платформа, не знаю,
общеснималочная.
Лучше снималочный, да, но это все-таки авторский проект,
ну, да,
и
больше,
там
да.
Она скорее просветительская такая платформа, то есть он все-таки не предлагает инструменты факт-чекинга для аудитории, да, а, скажем, ну, самое простое, что может такая платформа, это, например, проверить фотографию на достоверность, да, эта фотография откуда? Из Сирии или она там десятилетней давности из Ирака? Этот ролик откуда? И люди, в общем-то, вот этим коллективным разумом, вот этим вот редактором, да, соответственно, вирусным, выражаясь терминологией Мирошниченко, они помогают, собственно, растащить вот это вот на молекулы, на запчасти, это сообщение, да, опять же, иногда появляются просто люди осведомленные, иногда появляются профессионалы своего дела, и, соответственно, журналист может вот в таком двустороннем режиме через аудиторию проверять достоверность информации, впрочем, как и не журналист. В этом смысле действительно может помочь сервис, ну, задавание вопросов, да, это самое простое, типа Quora или в нашем случае этот The Question проект. Да. Ну, они скорее, ну, The Question более такой уже медийный и более, конечно, ориентирован на чтение, чем на верификацию, но все же теоретически вы можете хоть в вопросах Mail.ru, да, задать вопрос, другой вопрос, какое качество ответа будет. Но вероятность того, что придет профессионал и ответит вам, тоже
существует. Говоря о краудсорсинге, здесь, конечно, нельзя не упомянуть расследования большие краудсорсинговые, да, вот, скажем, то, что меня в конце прошлого года глубоко впечатлило, расследование по «Чайке», да, Навального, потому что, с одной стороны, идет абсолютно такая краудсорсинговая технология, даже совершенно непонятное количество, сколько нужно людей, чтобы прошерстить все эти реестры недвижимости, а с другой стороны, он как бы залезает вот в эти вот трещины сети, да, и находит свободную и доступную информацию.
Да, да. Ну, в Википедии даже можно найти легко исследование открытых данных, разведка по открытым источникам. Я не помню, как это в английском языке звучит, но, в общем, это абсолютно уже довольно известная технология. Сейчас сетью она еще более стала популярна и доступна всем, да. То есть, когда реально из открытых источников, из тех инструментов, которые уже есть, сопоставляя элементы реальности и, может быть, даже где-то провоцируя эту реальность, можно выстроить довольно вменяемые расследования и какую-то логику рассуждений. Я даже так сейчас не могу вспомнить какой-то удачный пример, может быть, на уровне блогеров, таких поменьше, да, потому что все-таки, ну, у Навального есть инфраструктура, у него есть последователи, он уже публичный, медийный человек. Но мне кажется, что вот простые даже какие-то вещи совершенно спокойно можно поднимать, вскрывать. Опять же, открытые базы очень многие по, допустим, по крайней мере, пока открытые реестры земельные, да, есть сайт Федеральной налоговой службы, есть сайт судебных приставов, есть сайт МВД.
Сейчас спешно базы, эти окошки одно за другим закрываются. Вот буквально, конечно, Сегодня слышал что-то, сказать, новый закон по доступности информации миноритариям, если меньше 25%, то не имеешь права запрашивать и так далее. То есть вот это все спешно, потому что Россия ведь, как я понял, пока одна из самых открытых стран по доступности информации, я с удивлением это узнал.
Ну, удивлением, да. Мы действительно очень неплохо развиваемся в плане социального освоения вот этих технологий. Действительно, у нас люди очень креативные, очень вовлеченные, когда появляется что-то, они активно этим пользуются. Другой вопрос, когда проходит это мода, остается ли какая-то история, да, и вот это, конечно, жалко, чтобы после моды оставались институты, вот чего нам не хватает.
Ну, с надеждой на прорастание институтов, прежде всего институтов общества, гражданского общества, которое развивается в связи с новыми информационными сетями, мы закончим этот эфир, поблагодарим Максима Корнева, но от себя скажу, будьте бдительны, будьте креативны и будьте вовлечены в социальные сети, которые стали нашим глобальным тотальным медиа, где все мы живем. Это была программа «Фудорошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
что значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.